Нещадное курение в Бундестаге. Тиргартен еще не был тем знаменитым парком, каким стал для берлинцев позже. По ночам тут воры раздевали прохожих. На рассветах дуэлировали оскорбленные, в полдень сходились с детьми няньки и кормилицы, чтобы завести роман с солдатами из ближайшей казармы. Однажды утром в Тиргартене громыхнул выстрел. Пастор склонился над убитым дуэлянтом. «Боже, что мы скажем теперь королю?» Так погиб барон Гинкельдей, начальник тайной полиции. Он погиб из-за женщины, хотя король накануне запретил ему дуэлировать. За гробом своего верного Альгвазила шел сам Фридрих Вильгельм IV, неся в руках черно-белое знамя, а процессию замыкал Штибер. По возвращении в замок король, громко плача, обнял адъютанта барона Мюнхгаузена. «Мой бедный Гинкельдей уже пирует в Волгале. Кто может заменить мне его?» Пройдя в спальню, король сел перед столиком, на котором стояли графины с водкой и кюммелем, напитком каменщиков, начал пить быстро, большими глотками, приставив горлышко к губам. Два лакея стояли по сторонам, почтительно и бесстрастно, давно привыкшие к такому зрелищу. В день похорон полицай президента Фридрих Вильгельм IV начал пороть чепуху. Врачи давали ему лекарства, которые он запивал графином водки. При этом король рыдал. «Какой я король! Я манекен, похожий на него!» Власть над Пруссией хотела взять его жена, но вмешался братец Вильгельм, ставший регентом. Сумасшествие короля и регентство над ним брата от народа Пруссии скрывалось. А сыщика Штибера за многие преступления отдали под суд. Сам адвокат, он построил свою защиту умно. Я, мол, исполнял только приказы его величества. Справиться же у короля так это или не так было невозможно. Сыщика выкинули со службы без права на пенсию. Бедствуя, он пригрелся в русском посольстве, исполняя мелкие шпионские поручения за аккордную плату. По вечерам, вернувшись домой, зябко дрожащий Штибер снимал со стены портрет сумасшедшего короля, отодвигал потайную щеколду и сразу механически отворялась филенка шкафа, а там, в глубине затхлой ниши, хранилась секретная картотека на 40 000 добрых пруссаков. Это его будущее, будущее всей Пруссии, судьба всей Германии. Здесь была и карточка на Бисмарка, 8-й год сидевшего послом во Франкфурте. Штибер охотно вписал в досье тайную резолюцию из анналов берлинских архивов. Бисмарк — красный реакционер, от него несет кровью, к его услугам мы обратимся впоследствии. Было так. Если в Берлине министры плохо слушались короля, он вызывал из Франкфурта Бисмарка, словно желая сказать: «Вот, дети, прибежал серый волк из темного леса, он может вас скушать», и появление Бисмарка делало министров покорными. Но это не значило, что король хотел бы иметь Бисмарка своим министром. В роду Гогенцоллернов хранилась древняя заповедь: «Никогда не давать ходу этим дерзким людям с Эльбы, Бисмарком». Во франкфуртском дворце князей Турны и Таксисов, где собирались послы отжившего феодального мира, Бисмарк олицетворял старую Пруссию, заветы юнкерства и бранденбургскую спесь. Коллеги видели в нем лишь заядлого абсолютиста и грубого выпивоху с замашками студента-эпикурейца. Они ошибались. Бисмарк изучал в Бундестаге хитросплетение венской политики, а сам Германский Союз неуважительно именовал «лисятником», где уже нечем дышать от вони. Австрийский посол граф Рехберг спрашивал: «Если вам нечем дышать, господин Бисмарк, зачем же вы с завидным усердием посещаете заседание Бундестага? Просто я еще не изучил все ваши норы». Прусский посол во Франкфурте снимал хорошенький особняк в 9 окон, смотрящих на Ландштрассе с фасада, обвитого вечно зеленеющим плющом. Здесь он жил с семьей и посольским штатом. В глубине двора был тенистый садик, а в саду стояла беседка вычурной мавританской формы. Всю жизнь Бисмарк обожал садовые беседки, и сегодня, наполнив кувшины пивом и прихватив с кухни тарелку с чибисовыми яйцами, он принимал у себя дорогого друга своей бесшабашной юности. «Садись, Александр, я так рад тебя видеть!» Гость был издалека, из России, друг его студенческих дней. Звали его Александром Андреевичем Кейзерлингом. Это был ученый-палеонтолог, видная фигура в русском научном мире. Отхлебнув пиво, Кейзерлинг рассказывал Бисмарку о своих приключениях в устье Печоры, как он чуть не погиб в безлюдье Тиманской тундры, вдохновенно поведал о поисках каменного угля в донецких степях Приазовья, о романтичных кочевьях в киргизских улусах. Бисмарк, естественно, перевел разговор на политику. «А как у вас относятся к Австрии?» «Россия ее не любит», — отвечал ученый. «Пруссии в спорах с Веной надо быть жестче». «А не приведет ли эта жесткость к Йене?» «Йена — страшное поражение Пруссии в 1806 году». Бисмарк обкулупал пестрое чибисовое яичко. «Но почему же сразу к Йене?» — спросил он. «Моя позиция может привести к битве под Лейпцигом. Наконец, доставить Пруссии лавры Ватерлоо». От пива Бисмарк краснел, ученый друг его бледнел. «Отто, ты уверен в будущей войне с Австрией?» «Пруссия обязательно будет с ней драться, но о таких вещах открыто не говорят, а я говорю. Австрия — это зловонный труп, который разлагается посреди дороги немцев к объединению. Ты посмотри, приятель». После каждого сильного дождя у многих немцев все их отечество прилипает к подошве башмака. Он окликнул своего лакея Энгеля, велел подать еще пиво, да заодно принести в беседку офицерский мундир Ландвера, в который я облачился, явно красуясь. «Ты не смейся надо мной, Александр», — сказал Бисмарк. «Мундир для пруссака все равно, что корсет для парижанки». Опьянев, он расчувствовался. «Берлин не любит меня. Мне уже за 40 лет, а я еще таскаю чин поручика». В уголках глаз Бисмарка блеснули искренние слезы обиды. «Черт их всех раздери! Когда же мне дадут эполеты ротмистра?» История личности — это история ее предков. Бисмарки происходит от буйного портняшки из Штенделя, бывшего таким задирой, что его даже отлучили от церкви, так и умер без покаяния. За 400 лет существования этого рода только один из Бисмарков не взял в руки меча. Он основал замок Шонхаузен, после чего старшие сыновья, вроде Бисмарков, получили к своей фамилии приставку Шонхаузен. Из глубины веков дошли до нас портреты Бисмарков, и разглядывать их весьма поучительно. Мужчины, как правило, забронированы латами, в руках дымятся мушкеты, лица бульдожьи, улыбки уст каверзны. А женщины некрасивы, без жеманства и кокетства. На портретах они замерли по стойке смирно, словно сознавая свое абсолютное подчинение вооруженным до зубов мужьям. Наш герой унаследовал от предков железное здоровье, презрение ко всяким иллюзиям, умение опираться на грубую животную силу и феноменальную волю в достижении желаемого. Один лишь вид препятствия, возникшего на пути, приводил Бисмарка в первобытную ярость. Бисмарк вобрал в себя и приметы юнкерства. Любовь к охоте, к обильной еде и выпивке. Церковь не соблазняла его, «Что делать?» — не раз говорил он. «С молоду люблю длинные сосиски и коротенькие проповеди». Мать его была из профессорской семьи Менкинов и не желала видеть сына военным. Бисмарк учился сначала в Геттингене, потом в Берлине. «Она, — говорила она матери, — хочет сделать из меня умного Менкина, но я решил остаться неглупым Бисмарком». По ночам он шатался по улицам, распугивая прохожих, слонялся по трактирам. В корпорации Буршей славился умением открывать бутылки выстрелами из пистолета. Науками он себя не изнурял. Зато за 3 учебных семестра имел 27 дуэлей на рапирах. Глубокий шрам над верхней губой, обычно белый, становился багровым в гневе. Но Бурш не был глуп. Кейзерлинг, учившийся вместе с ним, знал, что Бисмарк замыкается на целые недели в аскетическом одиночестве, самоучкой постигая прошлое мира. «Изучая минувшее, — мечтал он, — можно предугадать будущее. История поможет мне распознать границы возможного. Политик обязан знать, где кончается тропинка, ведущая его в пропасть». Из чиновной службы Бисмарк вынес ненависть к прусской бюрократии. Он не верил в ее способности и возненавидел дотошную аккуратность в чистописании казенных бумаг, которые никогда и никому не нужны. Бисмарк рассуждал так. «Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалование постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живется населению Пруссии? Вот если бы квота жалования бюрократов колебалась вверх-вниз, в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали». Бисмарк и сам убедился, что с его брутальным характером начальству не угодишь. А потому, плюнув на чиновную карьеру, зажил померанским помещиком. Слава о его буйных похождениях облетела всю Померанию. Бисмарк получил прозвище «бешеного юнкера». Он будил гостей выстрелами из пушки, ударами плети загонял в дамскую спальню диких визжащих лисиц. В результате ни одна девушка не пожелала стать его невестой. После смерти отца в 1845 году Бисмарк водворился в родовом замке Шонхаузен. Знакомая ему семья фон Путкамеров особенно не взлюбила Бисмарка в роли жениха, а так как любое сопротивление только усиливало энергию Бисмарка, то он своего добился. Фрейлен Путкамер стала его женою. Это очень некрасивая и сухопарая женщина, была верным спутником его долгой жизни. Бисмарк не любил, если халат и туфли подавал лакей. «Пусть подаст жена, а что еще делать?» — рычал он. В ту пору он был здоровым мужчиной, неутомимым и бодрым, до бесцеремонности откровенным. Революция 1848 года стала для него рубежом, за которым он разглядел мир, ненавидимый им. В юнкере проснулся дух предков, которые в лесных чащобах, услышав цок от чьих-то копыт, сразу хватались за мечи, готовые рубиться насмерть. Бисмарк поднял крестьян на новую Вандею, чтобы раздавить большие города, как источники революции. Он на коленях умолял короля быть тверже кремня, не щадить ядер и пороху, а принца Вильгельма, нынешнего регента, довел до истерики чтением каких-то дурацких стихов, в которых оплакивалось уроненное в лужу знамя Гогенцоллернов. Кровожадные взгляды Бисмарка напугали берлинский двор. Дикого юнкера стали бояться, но зато его все запомнили. Революция тоже стремилась к объединению всех немцев под крышу единой Германии. Но Бисмарк стоял по другую сторону баррикад. Ему хотелось создать Германию не снизу, а сверху. Не от народа, а от королевской власти. Из революции он вынес убеждение в слабости Гогенцоллернов. Он презирал их тряски, как желе душонки. В прусском ландтаге он занял крайнюю правую скамью. При этом еще издевался над теми, кто сидел левее него. Они тоже глумились над ним, но Бисмарк спокойно покрывал шум парламента гремящим басом. Нечленораздельные звуки — это не аргументы. Да, Бисмарк никогда не скрывал, что реакция, как и революция, тоже способна воздвигать баррикады поперек улиц. Бисмарк — зверь опасный для всех, потому-то его и засунули во Франкфурт, как затычку в пустую прогнившую бочку. Представители германских княжеств в Лисятнике с рабской покорностью выслушивали венские окрики. Никто не осмеливался возражать графу Регбергу. На лице коего запечатлялся сиятельный отблеск былой политики Кауница Меттерниха. Во время дебатов курил один лишь Регберг. Остальные нюхали, чем пахнут его сигары. Наконец Бисмарку это надоело. Он раскрыл кожаный портсигар-складень, в карманах которого лежали отдельно две сигары и два гусиных пера. Прусский посол не спеша подошел к креслу председателя Бундестага, сказал: «Желаю от вас спичку, чтобы раскурить сигару». Несовершенство тогдашних спичек заставило Рейхсберга немало повозиться, прежде чем сигара в руке Бисмарка не обдала его клубом противного дыма. «Вот теперь хорошо», — сказал Бисмарк. При гробовом молчании Бундестага, пораженного строптивостью Пруссии, курили два человека — Рейхсберг и Бисмарк. Робкие послы немецких княжеств дождались вечера и разбежались по квартирам, дабы срочно сообщить сюзеренам о дерзком курении Пруссии. В частности, они спрашивали, как быть в этом случае, можно ли им тоже курить в присутствии высокого посла Вены, но княжеская Германия безмолвствовала. Бисмарк спросил у посла Баварии, бывшей после Пруссии самым крупным государством в немецком мире: «Вы получили ответ от своего правительства?» «Увы», — отвечал тот, — «Мюнхен молчит». «А без Мюнхена сами курить не можете?» «Но что скажет Вена?» Бисмарк пожертвовал Баварии свою сигару. «Решение этого вопроса, — сказал он послу, — вам предстоит взять на свою личную ответственность». Вслед за Баварией с опаской задымили Саксония с Вюртембергом, даже робкий Ганновер разжег желтую испанскую пахитосу, только Гессен Дармштадт не мог преодолеть в себе природного отвращения к табаку. Бисмарк шепнул Гессенцу: «Да суньте хотя бы трубку в рот и терзайте ее в зубах, чтобы побесить этого венского зазнайку». Граф Рейхсберг, обкуренный со всех сторон германскими вассалами, приблизился к Бисмарку со словами: «Но ведь это революция!» «Господин прусский посол, за оскорбление моей имперской особы я делаю вам вызов!» Бисмарк только того и желал. Раздалось рычание: «Едем в Бокенгеймскую рощу! Эй, шпаги нам!» Регберг ожидал от Бисмарка только извинений. «Я не могу дуэлировать без разрешения Вены». «Вы бесчестный, как и ваша занюханная паршивая Вена! Господа, будьте свидетелями, составим протокол!» Их растащили в стороны, как уличных дручунов. Бисмарк прямо в лицо Рейхсбергу выпалил: «Вы понюхали лишь табачного дыма, но придет время, и я заставлю Вену глотать пороховой дым артиллерии». Французский посланник во Франкфурте, дружески относившийся к Бисмарку, застал его в беседке на Ландштрассе. «Коллега, — сказал он, — из вас никогда не получится дипломата, ибо вы крайне неосторожны в выборе слов». Бисмарк в ответ оглушительно захохотал: «А не выпить ли нам по этому поводу?» Рейхсберг нажаловался в Вену, Возникла кляузная переписка с Берлином, и принц-регент сказал генералу Рону: «Не мешало бы для Бисмарка найти такое прохладное местечко, где он мог бы остудить слишком горячую голову. Наверное, петербургские морозы пойдут ему на пользу».